Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем эфир. В студии Татьяна Ладяева. Привет.
Приветствую. Кирилл Гришин со мной рядом.
Спасибо. 17 ноября. Довольно необычный день с точки зрения того, что мы вот несколько ретроспективно узнали об этом, чем этот день в 19 году был примечателен. А именно, тогда, вот как ученые соотносят, по фактам, по времени, было зафиксировано первое заражение новой коронавирусной инфекцией. Дела это все из китайской провинции Хубэй, как мы знаем. Ну и вот уже 2 года минуло, а ученые продолжают спорить о происхождении ковида. Было ли это лабораторной утечкой, или же все-таки это естественная эволюция вот этого самого вируса? Ответ единого – нет, как и нет точных прогнозов развития пандемии. Тем временем российские власти продлили действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики до 2024 года.
Вот, Кирилл, я тут, когда готовилась к эфиру, вообще пыталась... Ну, понятное дело, что непосредственно 17 ноября 2019 года мы с тобой наверняка не догадывались о том, что в этот день произошло и как это в будущем повлияет на нашу жизнь. Но вот помнишь ли ты свою реакцию на появление каких-то первых сообщений о коронавирусе? Насколько серьезно ты к ним относился? И понимал ли, что нужно этому придавать вот то значение, которое в итоге оно и заслуживало?
Слушай, я, наверное, не открою Америки и кривить душой не буду. Мы все в тот момент недооценивали все это, потому что казалось, ну, это вот какая-то экзотическая болезнь, где-то вот там локальная, достаточно далекая от нас.
В масштабах Китая, да, казалось, что это вообще несущественно. 50 человек заболело, ну, 100 заболело, ну, даже 200, ну,
Китай
подумаешь.
Китай большой, все понимали, да, ну, и мы прекрасно понимаем, что в Китае очень серьезное, я бы сказал, проактивное население, которое достаточно адекватно реагирует на требования властей. Мы это знали, что называется, из, собственно, из жизни. Но когда все это стало приобретать некие такие вот массивные, такие объемные измерения, стало понятно, что неужели это все коснется и нас в том числе? Ну как же, мы же закроем границы. Ну да, но закрыли не сразу и недооценивали. И не только российские
врачи. И все думали, это на неделю, потом на 2 недели, потом на месяц. Даже то, как продлевался вот этот режим самоизоляции, было понятно, что никому не понятно как раз-таки, как долго это будет длиться. И пока до сих пор, вот накануне у нас были опять нерабочие дни, период нерабочих дней.
Совершенно верно. Но и в тот момент, по-моему, это был февраль, мы все планировали какие-то, я не знаю, там, мероприятия в редакции, значит, туда-сюда, полететь на форум и так далее. Все это неким образом свернулось до лучших времен. И вот уже тогда стали понимать, что что-то очень серьезное.
Вот смотри, как ты уже отметил, действительно, ученые до сих пор продолжают спорить по поводу возникновения ковида. Есть 2 основные версии. Это естественная эволюция коронавирусной инфекции, которая, в принципе, и существовала, ее виды уже существовали давно. Или это все-таки утечка из лаборатории Уханьского института вирусологии. Я хочу сразу здесь сделать такую жирную пометку. Когда я читала все эти доводы в пользу того или иного способа, я понимаю, что каких-то доказательств и точного ответа на вопрос не существует. Поэтому все, что мы сейчас будем, я буду называть в частности, это я не хочу, чтобы это выглядело как фейковая информация, это будет рассказ о том, какие действительно существуют теории и на что ссылаются, как аргументируют, значит, те или иные версии. Если мы сначала будем говорить в пользу утечки именно из лаборатории, на что, как это видится ученым. Значит, якобы проводились эксперименты в том самом институте по усилению функции. Называется это gain of function. Это когда ученые берут сравнительно безопасный для человека вирус и делают его более опасным в рамках предотвращения эпидемии. И, кстати говоря, в США подтвердили, что они финансировали этот проект в том числе. Поэтому здесь только на китайских ученых свалить бочку невозможно и нельзя, наверное. наверное, будет неправильным. Многие при этом своих, да, многие ученые китайских коллег защищают, объясняя, что вот подобный метод – это все равно, что искать утечку газа с зажженной спичкой. Но другие говорят, что такие работы действительно проводились достаточно давно. Еще в 16-м и даже в 12-м году я нашла разные прогнозы о том, что улучшение передачи коронавирусов увеличивает шансы глобальной пандемии. Ну, где-то даже был прогноз, что как бы нельзя избежать подобной пандемии. При таких экспериментах шансы оценивали в 80%. Что еще здесь важно? Есть большие вопросы касательно базы данных по коронавирусам, которая составлялась непосредственно в этом институте в Китае, потому что там находились в этой базе 22 тысячи образцов и в том числе около 1 тысячи коронавирусов, и там же были обнаружены образцы вот этой вот инфекции, очень похожего штамма, который сейчас вот изначально мы все знаем, у летучих мышей. Впоследствии в какой-то момент эта база пропала из открытого доступа, потом ее переименовали по некоторым версиям как раз-таки в ту базу, которая непосредственно уже кричала о пандемии COVID-19, которую мы знаем, а вовсе потом ее якобы вовсе удалили. Поэтому здесь вот тоже есть такой вопрос.
У меня к тебе как раз вопрос. Ну, понятно, мы все вспоминаем, что вот на летучих мышей сначала все это повесили, на их популяцию, на их... так скажем, вообще природу, что называется. А после появилось, вот в какой момент начали склонять вот этого диковинного зверька панголина все. Ну, не то чтобы склонять, а употреблять в новости, так скажем.
Смотри, здесь, когда были разбирательства ВОЗ, еще помнишь, ведь они устроили проверку непосредственно в лаборатории и на рынке, на который тоже ссылаются, что вот там произошла передача, значит, от летучих мышей к человеку. Там они ничего не нашли. Но еще до поездки в ВОЗ, когда начали всплывать какие-то факты, которые противоречили друг другу, институт признал, что вот этот вирус, который потом распространился, он был известен еще в 17-м году ученым, но его называли под другим именем. Ну, возможно, там был немного другой штамм, но, тем не менее, максимально похожий. Здесь, кстати говоря, вот по поводу, в принципе, происхождения, я изучила, как другие известные эпидемии, пандемии появлялись, и, самое главное, как устанавливалось то, откуда они берутся. Либо это была передача, опять же, от каких-то грызунов, либо причина не была установлена даже спустя много-много-много лет. Давай поговорим с тобой, чтобы все-таки не выступать только, да, там, не говорить только про вариант утечки, за естественный путь. Какие есть аргументы? Ну, их, правда, не очень много. Это как раз-таки та самая проверка ВОЗ, которая проводилась, и не нашли каких-то доказательств. И в чем еще убедилась разведка Соединенных Штатов Америки? Они тоже всячески настаивали на собственных проверках, они их проводили. Они убедились в том, что Китай не разрабатывал возбудителя COVID-19 как биологическое оружие. Но напомним то, с чего мы начали. США финансировали, в частности, те проекты, которые были в этом институте уханьском вирусологии. В общем, очень много вопросов остается. Последние сообщения секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев говорит, что биологические риски связаны сегодня с деятельностью человека, ну, то есть человек не может не быть причастен вот к таким ситуациям. А академик РАН, директор центра имени Гамалеи Александр Гинзбург, говорит, что подтвердить лабораторное или естественное происхождение коронавируса сегодня уже, ну, как бы нельзя, и в будущем, может быть, и не представится такой возможности все-таки.
Но в любом случае, нам интересно знать. 2 года мир, лучшие умы, ученые бьются над загадкой происхождения коронавируса. Люди продолжают заболевать и, слава богу, выздоравливать. Мир несет, кстати говоря, и потери. Сотни тысяч людей скончались от ковида. Но хотим знать правду. Наверное, с таким посылом мы попытаемся расспрашивать молекулярного биолога, ведущего научного сотрудника МГУ имени Ломоносова, Максима Скулачева. Он с нами на связи. Максим Владимирович, здравствуйте.
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 Максим Владимирович, вот позвольте вернуться к тому моменту, в 2014 год хочется вернуться, когда Соединенные Штаты, они наложили мораторий на вот тот самый gain of function, когда ученые усиливают, ну, я буду вот своим простым человеческим языком объяснять, усиливают действия функции того или иного вируса. Но продолжали финансировать через различные НКО, ну, и работы те самые выполнялись как раз-таки в Китае. Вы как-то связываете всю эту цепочку непосредственно с появлением вот той новой коронавирусной инфекции, которая нам сегодня известна, и верите ли вы в возможную утечку этого самого вируса из лаборатории?
Ну, если коротко, нет. Это, мне кажется, абсурд.
А почему? Объясните, пожалуйста.
Потому что, в общем-то, дикая идея, и обычно ее озвучивают те, кто никогда не занимался генной инженерией вирусов. Вот я и занимался довольно долго. И я знаю, насколько это сложно. И для того, чтобы... Что значит gain of function? Давайте объясню. Что бы мы, люди, не делали с объектами живой природы, всегда получается криво. Просто потому, что природа сделана миллионами лет эволюции, а тут вот мы силой своего ума на самом деле не можем взять и синженерить что-то такое очень хорошее. Поэтому делается криво, а потом запускается, например, в культуру клеток, надеясь, что вирус будет развиваться, эволюционироваться и получится на самом деле что-нибудь такое более стабильное, более хорошее для вируса. Вот это он получит новую функцию, gain function, хорошо размножаться. Вот так есть вот это вот предположение, что так был сделан этот самый вирус. И почему это безграмотно? Потому что мы можем размножать вирус в культуре клеток, тогда он идеально приспособится для того, чтобы заражать культуру клеток, то есть отдельно клетки на чашке Петри. А этот вирус идеален для заражения людей. И его надо было культивировать на людях. А это, причем на там, сотнях. Такого, я надеюсь, даже в Китае не делают. Это просто, ну, технически это нереализуемо. И главное, вы правильно сказали, что это уже не первый занос, не первый раз, когда вирус перекинулся от животных к человеку. Все предыдущих случаях, как правило, удавалось четко проследить всю историю. И с его ближайшим родственником SARS-CoV-1, вспышка которого была 20 лет назад, все четко видно, через кого он перекинулся, через там, некоторую звероферму. Почему, зачем придумывать велосипед, зачем усложнять?
Ну, просто. Ну, то есть вы больше придерживаетесь той позиции, ну, или даже не больше, а в основном, что это был некий естественный эволюционный процесс?
Конечно, как все предыдущие разы, это было именно так. Что говорит о том, что сейчас что-то пошло иначе? То, что в Ухане есть институт вирусологии, он есть в каждом большом городе в Китае. И действительно, Китай – это такой плавильный котел новых вирусов. Он много раз запускал их по всему миру, известен этим. Но это делается не намеренно, это просто из-за общей глупости и неправильной организации хозяйства.
Ну вот опять, неправильная организация хозяйства. Мы вот пытаемся понять, когда панголин появился на, собственно, информационных подмостках, в какой момент, когда начали уже валить все на панголина, на этих экзотических и не очень понятных, прошу прощения, животных, каковых, опять же, китайцы поедают под свой лунный Новый год. Дескать, мол, как ты Новый год проведешь, за каким столом, так ты и будешь, соответственно, дальше широко, дорого, богато жить и так далее. И тут же попутно вопрос, а правда ли их ели, а где, а как и что? Ну, хорошо, я не знаю, условно, Китай-Потребнадзор все это прикрутит, хорошо, не проблема. Но ведь традиции-то, они живы, вековечные, а этих зверьков-то так или иначе будут на стол стремиться принести. И вы говорите, что Китай – плавильный котел, и я вот как раз с другой стороны подхожу к этой истории и понимаю, что здесь от традиции никуда не деться.
Вот тут, вот это на самом деле правильная постановка вопроса. Вот чем искать там зловредных, я уж даже не знаю кого, кто делает новые вирусы, а навести порядок. Не должны люди контактировать с содержащимися животными большим количеством. Или если они контактируют, они должны делать в СИЗах. И надо будет, да, это увеличит стоимость пангалинов, курятины и тому подобное. Но современный мир может платить немножко больше за еду, особенно за такую экзотическую. Потому что иначе будут эпидемии. Про это говорили все. Про это говорили американские вирусологи. Про это статьи писали, снимали фильмы. Но никто не прислушался. Вот, пожалуйста.
Максим Владимирович, а вот в этой ситуации, как вам кажется, нужно ли сегодня и сейчас, в принципе, продолжать искать вот эти вот истоки происхождения COVID-19? Или, по большому счету, это не имеет никакого значения? Вопрос главный, как бороться, как сделать так, чтобы как можно больше людей вакцинировались и был некий иммунитет?
Ну, конечно, искать его источник происхождения немножечко поздно пить боржоми, как говорится, он уже здесь. Более того, нынешний вирус уже здорово проэволюционировал в сотнях миллионов людей, и он уже немножко изменился. И, конечно, номер один сейчас вопрос спасти жизни всего человечества, потому что погибли уже миллионы, и здоровье потеряли десятки миллионов. Вот чтобы это все остановить, это главный вопрос. Но, конечно же, стоит выяснить, и шансы остаются, как именно он возник. Во-первых, чтобы откинуть вот эти дикие гипотезы об искусственном происхождении, а чтобы не повторялось. И еще раз постучать по голове тем, я уже не знаю, кому стучать, кто может на это повлиять, что работники звероферм должны быть в костюмах индивидуальной защиты. Потому что на них все время будут перекидываться вирусы от животных или от птиц или от пушного зверя, будут эволюционировать, будут превращаться в очередные SARS-CoV-2. Нам ведь еще повезло, это не самый ужасный вирус, который перекинулся. Тот факт, что он щадит детей, это просто чудо.
А вот нельзя ли с этим, Максим Владимирович, вы, конечно, больше специалист, нежели я, но ведь последние сообщения говорят о том, что уже по сравнению там, с первым годом, в текущем году, в последние месяцы, больше детей болеют, и тяжелее они, ну вот эта вот мутация произошла, они тяжелее переносят теперь заболевания.
Их просто больше, потому что это более заразный вариант, дельта-вариант, и он предыдущий вариант даже не мог толком заразить ребенка. А у детей посильнее иммунные системы или какие-то еще, мы даже не знаем на самом деле до конца особенности детского организма, который его защищает. Дельта-вариант гораздо агрессивнее для всех, и он и защиту вакцинированных с большей вероятностью пробивает, хотя все равно, конечно, защита гораздо выше, чем если ты не вакцинирован, но он с большей вероятностью заражает детей. Поэтому я бы сказал, что особенно это последствия того, что это более злобный вариант для всех.
Максим Владимирович, Татьяна, обращаюсь к вам. Хочу понять просто, вот мы говорим о коллективном иммунитете практически денно и ночно, цитируем заявления чиновников, вице-премьеров, профильных, так сказать, всяких, извините, ученых и псевдоэкспертов в том числе, которые сомневаются, другие настаивают на том, что нужно коллективный иммунитет, значит, 80, а лучше 95% по всему миру. Нас это спасет, если, как вы говорите, другие коронавирусы на подходе более серьезные? И что в итоге-то? Мир на игле получается, да? Трейнспоттинг?
Во-первых, если действительно задавить этот вирус коллективным иммунитетом, как это было сделано там с оспой, то он просто исчезнет. Мы спокойненько будем ждать следующую пандемию, если опять что-то не поменять в консерватории.
А можно не ждать? Можно не ждать? Вот такой комментарий.
Вот. Опять же, на самом деле, вот пандемия показала, насколько мы вообще нигде не готовы. Как вы думаете, откуда ученые, вот вирусологи, вроде меня, моих коллег, откуда мы узнали о том, что происходит пандемия? Откуда Росздравнадзор узнал об этом, Роспотребнадзор?
Откуда вы узнали?
Из Фейсбука.
Ну, то есть мы, в принципе, примерно оттуда же узнаем и друг другу, поэтому звоним и спрашиваем мнение.
То есть в мире нет системы оповещения об эпидемиях. В странах, в Америке ее нету, в России ее нету. То есть мы занимаемся очень странными вещами, на самом деле, тратим на это там миллионы и миллиарды, а вот и пока жареный китайский петух не укусит, не клюнет.
Максим Владимирович, ну согласитесь, делать. При этом было бы странно, если бы мы действительно оперативно как-то быстро сработали, потому что иначе это говорило бы о том, что у нас пандемия случается каждый день и каждый год, и вот есть определенная схема, как работать. Может быть, и хорошо, ну вот если с этой позиции посмотреть, это же не всегда мы в таком мире живем, поэтому мы и не были к этому готовы.
Ну, мы забыли. Последняя хорошая пандемия гриппа была совсем недавно, это вовсе не испанка. Это гонконгский грипп, 70-е годы, не так давно. Любого вирусолога спроси, ну, я читал эти статьи о том, что, слушайте, в Китае происходит что-то не то, в Юго-Восточной Азии это плавильный котел для вирусов. Опять, как и 10, 20, 40 лет назад, будет прорыв и будет эпидемия. Об этом ученые говорили, просто их не слушали.
Кстати говоря, сейчас по поводу услышали. Гонконгского гриппа, вот когда готовилась к эфиру, нашла информацию, это 60-е годы прошлого столетия, для, да, скажем так, заметка для наших слушателей и зрителей. Более 2 миллионов человек по всему миру погибли в результате вот, заражения. И тоже китайская провинция вот, была в этом виновата. Источники, ну как не виновата, а первые случаи там были зафиксированы. А источником заражения стали дикие утки.
Да, да, это все те же самые дикие утки, потом птицефермы и вперед.
Вот мне, кстати, очень понравился ваш комментарий по поводу того, что ну, должен кто-то, ну непонятно кто, как вы сами сказали, обязать работников, вот, на, кто работает с животными, носить необходимые костюмы. Да? А давайте порассуждаем, кто в чьих это руках, кто такую власть имеет?
Ну не знаю, я был на вот таких суперфермах в России, там в Краснодарском крае, там ты не можешь подойти к птице без СИЗа. Но правда это делается не для, в первую очередь для того, чтобы защитить птицу. Она очень дорогая, если там начинается эпидемия, гибнут миллионами этих птиц.
Целыми птицефабриками, да.
Да. А сложный вопрос. На самом деле, я думаю, что это примерно так же должно быть устроено, как безопасность, не знаю, атомной энергетики. Китай же не может взять себя, там, слепить какой-нибудь реактор из палок и глины и поставить под угрозу огромное количество людей. И как выясняется, что промышленное звероводство и птицеводство, по факту, это гораздо опаснее, потому что от COVID-19 погибло гораздо больше людей, чем от атомной энергии за всю историю.
Слушайте, в эти же дни, вот год назад, помните, да, когда в Дании огромное поголовье норок, 15-17 миллионов под нож пустили, что они заболели коронавирусом.
Сказали, что зря.
Потом сказали, что зря. А вот премьер-министр Дании Мэтте Фредериксон на днях заявила, что не знала о незаконности этого решения в убийстве норок ни в чем не повинных. Это вот эта история научит мир чему бы то ни было? В будущем.
Надеюсь, надеюсь, потому что на самом деле таких потерь большинство стран не несли с времен Второй мировой войны, включая и США, и нашу страну. А у нас уже погибло людей в десятки раз больше, чем СССР потерял в Афганистане. А про Афганистан все помнят, как было ужасно, цинковые гробы. Сейчас еще хуже. Весь мир потерял триллионы долларов. Вообще, во что он превратится, когда все это закончится, надеюсь, уже достаточно скоро, это большой вопрос. Я очень надеюсь, что вот сейчас достучались до всех. И, ну, будем смотреть.
Я недавно с друзьями, когда беседовала, и вот эта цифра, которая ежедневно называется, вот такое количество жертв от коронавируса, это более 1000 сейчас уже всегда, к сожалению, каждые сутки. Вот в какой-то момент, мне кажется, ты можешь не придавать значения этой цифре. Но если провести такую аналогию, когда происходит авиакатастрофа, сколько человек погибает в таких ситуациях? 200, ну, 300 человек. А это каждый день, получается, сколько самолетов как будто бы падает, да, вот сколько жертв каждый день.
Это вот такие. Каждый день можно объявлять, честно говоря, вы простите, за пафос, траур. Каждый день.
Да.
Ведь правда? От последствий коронавируса больше 1000 людей.
Максим Владимирович, мы для того, чтобы ну, задумались люди, о каких реальных цифрах мы говорим и все-таки какие действительно последствия коронавируса происходят. Максим Владимирович, чего ждать от новых мутаций ковида, по вашему мнению?
Ну, во-первых, надо быть к ним готовыми. Нужно постоянно мониторить, читать геномы коронавируса, выделять их. И в нашей стране работа ведется. Чемпионы мира, в этом смысле британцы, датчане. Если он сильно изменится, мы сумеем адаптировать нашу вакцину очень быстро, так, чтобы они начали защищать от нового штамма. Пока это не нужно. Недавно вышло... На самом деле, немножечко обнадеживающая статья, что вот этот дельта-вариант, с которым мы имеем дело, похоже, что сильно хуже, уже не, вирусу стать тяжело, ему тяжело эволюционировать. Поэтому я вот осторожно надеюсь, что вот не появятся штаммы, которые будут убегать от иммунитета у переболевших и у вакцинированных.
А вот новые, которые еще там появляются, мю, какие там еще...
Они пока еще не могут конкурировать с дельтой, они более вялые, они не такие злобные. И реально дельта-вариант сейчас, вот он всех вытеснил. Появится ли что-то следующее, что вытеснит дельту, очень бы не хотелось, потому что он будет еще хуже. Но к этому надо быть готовым, нужно разрабатывать противовирусные препараты, нужно разрабатывать препараты, которые спасают жизни пациентов, вне зависимости от того, каким штаммом они болеют.
Менять свой образ жизни многим пациентам, которые предрасположены к тяжелому течению этих болезней.
Опять же, да, прогнозировать, кто предрасположен, кто нет. У многих он даже дельта-вариант проходит достаточно легко. И вот в этом всем надо разбираться, быть готовыми и не засовывать голову в песок и помнить про вот эти падающие самолеты каждый день.
Вот, к сожалению, время только уже давно поджимает с принятием решений и реагированием.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Максим Владимирович, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев. В общем и целом, продолжаем разбираться. Далее, после выпуска новостей, продолжим говорить о COVID-19, чему научила нас пандемия за эти 2 года.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Москва и Анкара договорились пока не раскрывать детали совместного производства систем ПВО С-400. Об этом заявил президент Турции Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов насчет компонентов для российского комплекса. Мексика ведет с Россией переговоры о возможности производства российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви» на территории страны. Об этом заявила посол в России Норма Пинсадо. Ранее мексиканская лаборатория «Бирмекс» подписала с РФПИ соглашение о передаче технологий производства вакцины «Спутник Ви». Пинсадо сказала, что идут переговоры о производстве и расфасовке вакцины в Мексике, а также распространение на рынке Латинской Америки. Посол подчеркнул, что вакцина «Спутник Ви» одна из самых популярных в Мексике. Белоруссия остановит поставки электроэнергии на Украину с 18 ноября. В Минэнерго Республики рассказали, что возможность возобновления будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей. Франция приняла к сведению решение регулятора Германии приостановить сертификацию оператора «Северного потока-2». Представитель французского правительства Габриэль Аталь заявил, что оно не требует комментариев Парижа. Федеральное сетевое агентство Германии накануне сообщило, что приостанавливает сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока-2». От своих претензий отказался россиянин, который пожаловался на 20 лет рабства в Казахстане. Представитель полиции Карагандинской области сообщил, что он добровольно оказался на территории крестьянского хозяйства, пользовался сотовым телефоном и мог в любое время покинуть это место. Ранее по факту видеообращения Алексея Котова в Казахстане возбудили уголовное дело из-за незаконного лишения свободы. Подозреваемого задержали. Сейчас россиянин направляется в Нур-Султан, откуда планирует вылететь в Москву. К работе приступила британская королева Елизавета II. В Букингемском дворце сообщили, что это впервые после того, как в воскресенье она была вынуждена пропустить церемонию по случаю Дня Поминовения. Сегодня королева приняла генерала сэра Картера на аудиенции в Виндзорском замке после того, как он отказался от должности начальника генштаба. Ранее Елизавета II не стала участвовать в Дне Поминовения из-за растяжения спины. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Заставка-то у нас с тобой говорящая, Татьяна.
Какая?
Кардиограмма дня.
Кардиограмма дня.
Диагнозы.
Диагнозы.
противный точно.
А что тут уже диагностировать? Тут
два
уже
года
все...
ковида в мире. Два года. Продолжаем. Татьяна Ладяева, Кирилл Гришин. Действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики в России продлили до 2024 года.
Ну, Песков, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, назвал это техническим решением в том плане, что в любой момент можно отменить. Как только пандемия закончится, все эти требования, действия этих требований будут отменены. Какие еще недавно были приняты решения со стороны Роспотребнадзора? Люди, которые прошли вакцинацию или которые переболели ковидом в течение последних 6 месяцев, то есть у них есть иммунитет и антитела, не будут отправляться на 2-недельный карантин, как это было ранее, в том случае, если они контактировали с заболевшим. Также утвердили новые сроки доставки материалов для анализа на COVID-19. Теперь они не должны превышать 24 часа с момента отбора. То есть, соответственно, за одни сутки у тебя точно должен появиться результат ПЦР-теста, ну, если ты его делаешь, и он тебе необходим. Что, ну, в целом, конечно же, многих волнует, что развитие пандемии, действительно, когда она закончится, закончится ли, или она с нами навсегда, и как этот коронавирус будет меняться, и как мы с ним будем жить. Значит, математики, в частности, допустим, пытаются спрогнозировать вот развитие пандемии. Какие выдержки из их прогнозов я хочу выделить? Значит, есть мнение, что затухание пандемии будет гораздо более плавным, нежели непосредственно старт и начало пандемии. Не удастся подавить коронавирус на 100%, есть такое мнение. Многие говорят о том, что это превратится, ну, как в некую простуду, то есть будет сезонность этого заболевания, но сезонность, мне кажется, мы и сейчас наблюдаем, мы понимаем, что стандартно весной и осенью как-то подъем. Вот, да, подъем, он действительно происходит, по крайней мере, вот на протяжении этих 2 лет. Дисциплина жителей разных стран играет очень большую роль в тех самых прогнозах, потому что где-то соблюдают все необходимые меры предосторожности, где-то их соблюдают их намного хуже, разные меры в власти стран принимают.
В том числе, вот буквально два слова, сегодня довелось на маршрутке доезжать до метро. Там маски не носят. Никто не носит маски в маршрутке. Тут не требуют же маски носить. Но мы не будем. А в метро заходим, значит, надеваем маски.
Ну, точно так же в электричках, я, допустим, видела, что в электричках не носят.
Такая,
как
знаешь, избирательная история.
Все подходят,
вот где требуют,
к метро,
да,
начинают
я там надену,
носить.
А там уже не транспорт, тут же не люди сидят.
Пару еще каких, да, таких прогнозов существует. Значит, что общество адаптируется к пандемии, ну и будет как-то по-другому жить уже более проще с этим вирусом и не будет так рефлексировать по этому поводу. Ну и предлагается, что в будущем будут делать комплексную вакцину от всех коронавирусов, ну то есть чтобы от всех штаммов, возможных видов этого вируса защититься, ну и необходимо тогда заниматься разработкой этой вакцины. До сих пор нет и не существует какой-то четкой математической модели, как действительно можно спрогнозировать пандемию. Российские математики над этим работают, хотят, чтобы точность прогноза выросла в 10 раз. Но почему много скепсиса и какой-то критики в сторону этой инициативы? Потому что сложно из-за непредсказуемости вируса, во-первых, сделать прогнозы, а во-вторых, отсутствует статистика. Ну, за прошлые годы нету истории подобной.
С нами на связи руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Павел Волчков. Павел Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Павел Юрьевич, здравствуйте. Ну, по вашему мнению, скажите, пожалуйста, пандемия сколько продлится, или если она просто у нас перерастет в некую обыденную новую жизнь, то какой эта жизнь будет?
Вы знаете, пандемия давно перестала для меня представлять какую-то вирусологическую, иммунологическую или эпидемиологическую проблему. Это скорее проблема уже социальная, политическая, какая угодно, но научной составляющей в ней все меньше и меньше. Вот вы сегодня говорили, там, как долго и так далее, и почему нет моделей. Ну, потому что модели, которые основаны на человеческом социальном поведении, они действительно очень сложные. Особенно, когда там, в это социальное поведение слишком много факторов вовлечены. Фактически, ну, там, если вы сможете там, ответить как-то просто для меня на вопрос, почему люди не вакцинируются, если у вас будет один простой ответ на это, в общем-то, я буду рад это выслушать. Но на самом деле здесь комплекс причин. Да, понятное дело, что если там все люди, гипотетическая ситуация, которая по понятным причинам в принципе не могла бы произойти, если бы все люди нашей планеты просто неделю провели в самоизоляции, одномоментно, все, у нас бы пандемия закончилась.
Ух ты, интересное мнение.
Да, но просто потому, что мы настолько дезорганизованы, настолько, ну, просто между странами, мы не можем...
А я бы еще сказала, что мы ленивы, потому что мы не хотим порой, может быть, разбираться как раз-таки в том, как действует вакцина, какие могут быть побочные эффекты, когда действительно, ну, стоит или не стоит делать укол, а просто принимаем некое решение, некую позицию, опираясь на чужое мнение. Мне кажется, вот в этом тоже основная причина того, почему некоторые до сих пор не вакцинируются.
Да, это одна из причин, это замечательная история. Мы, несмотря на... Вот смотрите, мы все бы хотели предотвращать, да, на уровне лозунгов мы хотели бы предотвращать там наступление каких-то сердечных инфарктов, инсультов у себя, у своих близких родственников. Но самое банальное, что мы элементарно не делаем самых простых вещей, чтобы предотвращать. Мы же все прекрасно знаем, чтобы... Там, не знаю, чтобы не было кариеса, нужно там с определенной частотой чистить зубы и ходить к стоматологу. Но как вы думаете, как часто люди, в общем...
Ну, понятно, мы знаем правила, но не всегда им следуем. Павел Юрьевич, давайте вернемся к прогнозу.
Скорее наоборот, им не следуем, чаще не следуем, чем следуем.
Это наша
природа.
Павел Юрьевич, все-таки, если мы говорим про некие математические модели, как вам кажется, ну как эта модель, все-таки вы сказали и отметили, что это сложно спрогнозировать и сложно эту модель выстроить, но тем не менее, как она должна быть и какие факторы она должна учитывать для того, чтобы быть максимально точной?
Ну смотрите, у нас есть крайности. Допустим, у нас есть крайности в виде африканских стран, где не всех. Ну, допустим, есть страна, такая как Сомали или Судан, где, ну, практически не было никаких мероприятий, не говоря уже о вакцинации, насколько я знаю. Ну, может быть, там были какие-то интервенции ООН, хотя, насколько я знаю, даже ООН туда не привезла еще никаких вакцин. Вот. И никакого карантина там не было. И вот люди, как, не знаю, там 200 или 300 лет назад встретили бы пандемию, так они и сейчас ее встретили. Фактически, что произошло? Ну, мне самому просто интересно было бы съездить в Сомали, если бы это не был такой опасный регион для туризма. Вот. Фактически, там произошла вспышка, да, как и во всех странах. И как вы будете регулировать интенсивность взлета этой кривой эпидемиологической? Вы, в общем-то, допустим, в России вы будете вводить частичный карантин, более там, полный карантин, тотальный карантин, там есть у вас вариант китайского карантина. А, ну, в Сомали, например, вы никакой карантин не ведете, и у вас кто переболел, тот переболел, кто не переболел, тот тому повезло. Вот. И таким образом у вас выжигается, в общем-то, там определенная доля популяции, люди переболевают, часть из них, к сожалению, умирает, достаточно в большом объеме умирают, потому что в общем-то, система здравоохранения обычно за определенным трэш-холдом просто не справляется с наплывом пациентов, но в Сомали, в общем-то, системы здравоохранения как таковой нет, поэтому справляться тут, в общем-то, не с чем было, ну, как бы не то, что не с чем, а некому, да. И поэтому вот у вас есть крайность, когда у вас просто вирус пришел, выжгла часть популяции, то есть, допустим, у вас умрет, там, не знаю, от 2 до 15% населения физически, да, умрет. Это достаточно большой ущерб. Вот. Для такой страны, как Россия, это там, от 2 миллионов до там, 15 миллионов погибших. Да, это цифры уже сопоставимы с потерями во Второй мировой войне. Вот. И фактически вот так и происходило бы раньше. Да? Но, безусловно, люди, когда сталкиваются с массовой смертью, они самоинтуитивно начинают уходить на карантин. Да? Вы же, наверное, не идиот.
Но чтобы... мы даже можем наблюдать, как только действительно растет количество заболевших, все-таки люди начинают носить те же самые маски и как-то больше заботиться о своем здоровье, потому что кто-то из родных болеет, и есть наглядный пример и подтверждение вот этой опасности. Павел Юрьевич, вот, последний вопрос.
Да, но мы просто недоразобрали. Есть другая крайность.
У нас буквально полминутки остается, так.
Вот, соответственно, в Китае у нас есть ровно противоположная альтернатива, где массовая регуляция, тотальная, тоталитарная, в общем-то, какое должно быть во время чрезвычайной ситуации. Я, в общем-то, сторонник последнего варианта, где удалось, несмотря на то, что Китай является родиной, собственно говоря, коронавируса текущего, им, вот этому очень плотно населенному, населенной стране, им удалось, собственно говоря, полностью нивелировать и распространение коронавируса у себя в стране.
То есть нужны более жесткие меры?
Я не про это. Я к тому, что у нас есть разные варианты реагирования. Да? Я к тому, что то, что возможно
главное реагировать.
Китае...
Давайте на этом поставим точку. Павел Юрьевич, продолжим непременно в один из следующих эфиров. Руководитель лабораторной геномной инженерии МФТИ, кандидат биологических наук Павел Волочков.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Москва и Анкара договорились пока не раскрывать детали совместного производства систем ПВО С-400. Об этом заявил президент Турции Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов насчет компонентов для российского комплекса. Мексика ведет с Россией переговоры о возможности производства российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви» на территории страны. Об этом заявила посол в России Норма Пинсадо. Ранее мексиканская лаборатория «Бирмекс» подписала с РФПИ соглашение о передаче технологий производства вакцины «Спутник Ви». Пинсадо сказала, что идут переговоры о производстве и расфасовке вакцины в Мексике, а также распространение на рынке Латинской Америки. Посол подчеркнул, что вакцина «Спутник Ви» одна из самых популярных в Мексике. Белоруссия остановит поставки электроэнергии на Украину с 18 ноября. В Минэнерго Республики рассказали, что возможность возобновления будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей. Франция приняла к сведению решение регулятора Германии приостановить сертификацию оператора «Северного потока-2». Представитель французского правительства Габриэль Аталь заявил, что оно не требует комментариев Парижа. Федеральное сетевое агентство Германии накануне сообщило, что приостанавливает сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока-2». От своих претензий отказался россиянин, который пожаловался на 20 лет рабства в Казахстане. Представитель полиции Карагандинской области сообщил, что он добровольно оказался на территории крестьянского хозяйства, пользовался сотовым телефоном и мог в любое время покинуть это место. Ранее по факту видеообращения Алексея Котова в Казахстане возбудили уголовное дело из-за незаконного лишения свободы. Подозреваемого задержали. Сейчас россиянин направляется в Нур-Султан, откуда планирует вылететь в Москву. К работе приступила британская королева Елизавета II. В Букингемском дворце сообщили, что это впервые после того, как в воскресенье она была вынуждена пропустить церемонию по случаю Дня поминовения. Сегодня королева приняла генерала сэра Картера на аудиенции в Виндзорском замке после того, как он отказался от должности начальника генштаба. Ранее Елизавета II не стала участвовать в Дне поминовения из-за растяжения спины.